На рынке они провели полдня, но ничего не дернули. Каждый торговец держится за карман и умеет определять, где покупатель, а где вор. И покупатели здесь настороженно держатся. На базарах испокон веку карманники свирепствуют. Бесцельно слоняющиеся пацаны привлекли внимание. Несколько человек с повязками рыночной охраны, а на самом деле из бригады Кима, подошли и сказали: «Дергайте, ребята, отсюда. Здесь место занято, и вам ловить нечего». Негромко сказали, вежливо, культурно, с уважением, но твердо. С ними шутки не пошутишь и не повыступаешь. Себе дороже обойдется. Хорошие отношения понимать и ценить надо. А то вмиг окажешься в инвалидной коляске, а может и на погосте. С чужими деньгами шутить нельзя. «Мы все поняли, братское сердце», – так же вежливо ответил Берц. Раскланялись и разошлись. «Все-таки банкоматы – дело самое верное», – сказал Лопух. «Да мы уже на банкоматах засвечены, мудила с Нижнего Тагила», – разозлился Берц. «Как только кого-нибудь нахлобучим прежним образом, наши дела тут же поднимут». «А, так Берц только освободился. Его работа и его кодлы. Пойдем лучше на автовокзал, там лебедей много водится». «Кого?» – спросил Гвоздик. «Лебедей, дурило. Лебедь – это пьяный, с которым можно все что угодно делать. А он потом и не вспомнит. Такие заявы и не пишут, да у них и не принимают». Надо сказать, что Берц оказался прав. На автовокзале они нахлобучили пьяного в туалете. Отняли у него кошелек, в котором оказалось 15 тысяч. Когда убежали подальше, зашли в подъезд и между этажами стали рассматривать добычу, Берц одобрительно крякнул, а Гвоздик помотал головой. «Не», — говорит он, — «эту суку на 15 тысяч не напоишь, да и не накормишь. Знаешь, сколько сейчас в ресторане рыба стоит?» Ниндзя как-то рассказывал. «Да, жалко, Ниндзя нету», — сказал Берц. И они замолчали. «Надо к банкомату идти», — сказал Лопух. «Банкомат больше 2000 не даст. Надо карточку отобрать у того, кто только зарплату получил. А сейчас все зарплаты на карточке получают». «Ну и дальше что?» «А дальше взять его, и пусть снимает все деньги, а мы в стороне постоим. Пусть его камера снимает, а он потом нам их и отдаст по доброй воле. Это уже не разбой будет, а кража. За нее условно дают». «Стремно как-то», — сказал Гвоздик и поежился. «Мы все под условкой ходим». «Стремно, значит, иди на Ростов Товарный, разгружай вагоны. 3000 с вагона. Пару-тройку вагонов выгрузишь, вот и принесешь свою долю». Гвоздик только вздохнул. Разгружать вагоны ему было непривычно. В конце концов сделали так, как сказал Берц. Поехали подальше. Вышло так, что оказались они в электромонтажниках. Походили, посмотрели. Дома новенькие, магазины только открылись. Дом быта, автосервис какие-то, кавказцы держат. Кинотеатр скоро запустят. Людей немного. Кроме местных жителей тут никому делать нечего. Все бегут куда-то по своим делам. Квартиры, небось, без присмотра. «Хорошее место», — сказал Берц. «Тут, наверное, еще никто не стал окучивать». «Не знаю», — помотал головой Лопух. «Таких мест, по-моему, сейчас нету». Возле пивной они взяли под руки какого-то работягу. Показали ему нож. И Берц объяснил ситуацию. Мол, только зоны откинулись, и он, как честный фраер, должен их подогреть. Работяга сам ввел пин-код и снял все, что на карточке было. Было там 20 тысяч. «Вот это уже деньги», — сказал Берц и пожал работяге руку. Потом вдруг снова вытащил нож, упер в живот. «Только смотри, если вдруг вздумаешь стукануть на нас, имей в виду, я тебе пику по самую рукоятку засажу». «Да нет, ребята, нет. Я по-хорошему расходиться привык», – ответил терпило и мгновенно исчез. Цифра выглядела сногсшибательно. Красные босоножки на высоченной шпильке, короткий красный сарафан с открытой спиной, перечеркнутой двумя бертельками, и маленькая красная, то ли сумочка, то ли кошелек, маникюр, педикюр – все как положено центровой телке. Бывшие игроки обалдели, когда ее увидели, особенно Берц. У него даже челюсть приотпала. Хорошо, что они сразу приехали на такси и по капризу дамы отправились в Голубое озеро. Это был большой современный ресторан в загородной зоне, довольно далеко от Дона, но почти на самом берегу искусственного озера, где когда-то давным-давно был песчаный карьер. А когда нужное количество песка выбрали, огромную яму затопили ледяные ключи, бьющие из-под земли. Так и образовалось озеро, которое и дало название заведению. Хотя оно скорее было не голубым, а серым. Вода, конечно, ледяная, родниковая. Мало охотников купаться находилось, даже в жаркий солнечный день. Но сидеть на воздухе у воды было хорошо. И они заняли беседку на берегу. Цифра сидела во главе стола, как королева. Справа от нее сел Берц. Напротив – Лопух. А Гвоздик сидел справа от Берца, на противоположном конце стола от цифры. «Ну, как дела?» – спросил Берц. «У меня дела всегда хорошо», – ответила цифра. «Чего нельзя сказать о вас? Все, как дураки, попали в тюрьму. Хорошо повезло, что сейчас не чалитесь, а сидите и шашлык заказываете». «А родители что?» – не унимался Берц. «Ящик мне не родитель. Я его сжечь хотела, только он и сам сгорел. А мамашка, как в ковбойских фильмах, отстреливалась, а потом застрелилась. Так ей, суки, и надо». «Почему? Они же оставили тебе наследство», – то ли спросил, то ли констатировал Лопух. «Все мое наследство – дурные привычки», – отрезала цифра. «Да, как жить, думаешь?» – спросил Берц. «А ты мне что, папа?» – ответила цифра. «Или хочешь меня на содержание взять? Так у тебя таких денег нет». «Да ничего я не хочу», – ответил тот. «Просто так спрашиваю». «Просто так серьезные люди языком не метут», – сказала цифра. И была права, как будто это она волокла срок в зоне, а не Берц. Тому даже возразить было нечем. «Слушай», – Берц понизил голос, – «а у тебя оружие есть?» Наверное, этим вопросом он хотел показать свою серьезность. «Есть, под юбкой. Без промаха стреляет», – цифра засмеялась. И тут же оборвала смех. «Дураки вы конченые. Откуда у меня оружие? У ящика было ружье, но теперь ни ящика, ни ружья, ничего нет». «А ты говорила, что у вас на даче кое-что было», – не отставал Берц. «Что было, то сплыло», – сказала цифра. «Дача-то сгорела. Если честно, то я сама ее и подожгла». «Зачем?» – влез Лопух. «Надоело», – ответила цифра. «Короче, у нас есть планы, как деньги делать. Будешь с нами работать?» – спросил Берц. «Нет, мальчики». Цифра высокомерно улыбнулась. «Вы будете копейки сшибать и рисковать на каждом шагу. С вами свяжешься, в тюрьме окажешься. Мне это не климатит». «А что ты будешь делать? На работу устроишься?» – спросил Берц ядовито. «А зачем мне работа? Квартира у меня есть. На машинах катают. Денег тоже перепадает. Я почти каждый вечер в какой-нибудь ресторан иду. И повеселиться можно, и поесть. Да и кавалеров много. А кавалеры сейчас богатые и нежадные». «Так может, ты нам будешь этих кавалеров подставлять?» – спросил Лопух. «Смотри, как бы они тебя не подставили», – ответила цифра. «Соображай, что спрашиваешь, а то можешь и без башки остаться». Пацаны примолкли. Тем временем принесли горячую барашку, овощи на мангале, чурек, водку. И за столом стало веселее. Цифра пила водку наравне со всеми. И когда дело подошло к концу второй бутылки, она сказала Берцу: «Ты мне, может быть, еще и пригодишься. Напиши телефон». «А ты что, не помнишь?» – спросил Берц. «Да я его никогда и не знала. Зачем он мне?» «А сейчас зачем понадобился?» «Увидишь», – загадочно сказала цифра. Уезжать она затеялась одна. Берц предложил такси вызвать, но она отказалась. «Сама уеду». И действительно, не успела она процокать по каменным плитам от беседки к воротам, как к ней уже пристроился какой-то солидный папик. Они перебросились несколькими словами. Цифра кивнула и привычно запрыгнула в «Лексус» на переднее сиденье. Лимузин бесшумно тронулся с места и быстро набрал скорость. Берц, Лопух и Гвоздик молча смотрели вслед. «Нет, пацаны, по-другому надо работать», — сказал Берц. «А то так и будем в дураках ходить». Его друзья тяжело вздохнули. То ли они не поняли, что он имел в виду, то ли не хотели понимать. Клоп. Жилой район «Электромонтажники» постепенно оживал. Почти все дома уже были сданы в эксплуатацию. Постоянно заезжали новые жильцы. Вовсю работал дом быта, автосервис, сауна. Вот-вот должны были запустить кинотеатр. Работали магазины. Расширялся небольшой рынок. Словом, жизнь била ключом. И каждый день за веселым сине-желтым забором, в уцелевшем на самой границе новостройки частном домишке, ровно в 9:00 проходило совещание. Не прорабское совещание фирмы-застройщика, и не оперативка строительного треста, и не подведение итогов с поставщиками, нет. Утренний сходняк, бригадирский час. Дракоша, Ломоть, Сашка, Арбуз докладывают обстановку, а Клоп их выслушивает, дает советы, указания, приказы. Только говорят они не о сроках сдачи домов, не о недопоставках цемента и кирпича, не о качестве бетонных плит. Говорят они о деньгах. Смотрящий за районом несколько погонял имеет. Но те, что с ним тут терки трут, знают только одно. Воровское, Клоп. Потому что лешим его знал только опер-лис, с которым они уже давно горшки побили и разошлись, как в море корабли. Клоп сидит во главе стола в старинном кресле. Подушки подложил, чтобы удобно было. Закройщик Арамис из дома быта все ему новый костюм пошить предлагает. Только после того, как лис обозвал его клоуном, или даже обезьяной при клоуне, Клоп выделываться перестал. Сидит в спортивном костюме, кроссовках, да в накинутой на плечи короткой джинсовой курточке ценой в 2 копейки. Он старой закваски вор, а потому должен пример скромности подавать. И этого, как его, аскетизма. Только кому теперь подавать такие примеры? Воры закон забыли, сами в торгашей превратились. И деньги, которые он собирал с электромонтажников, были неплохими. Но не такими, какими ожидалось. Не такими, как нашептывало ему все окружение. Заработают монтажники, так ты сразу графом станешь. Но графом он не становился. По-прежнему ездил на старой «Волге» М21. Перестал носить замшевую куртку и туфли в цвет, модные джинсы и вызывающий берет. Но беспокоило его, что общак не растет. Старшие могут подумать, что это он крысятничает. «А скажи, Арбуз, мы нормально бабла снимаем?» — вдруг спросил он, сбив с мысли выступающего бригадира. «Район-то застраивается, новые точки в строй входят, а бабла как было, так и есть». «Крысят, Василич», — отозвался Арбуз. «И свои крысят, и чужие наезжают. Позавчера какая-то бригада высадилась, начала хозяев магазинов и торговцев рыночных отжимать». «А ты что?» — неожиданно громко каркнул Клоп. «Для чего мы экстренную помощь создали? Чтоб на месте мигом были». «Так мы и приехали, Василич». Арбуз выставил огромные, как лопаты, ладони. «Объяснили, рассказали, все по правилам, как положено. Но они в последнее время так сразу не уходят. Приходится палками да кастетами их правилам учить. А эти, суки, ножи достали. Петрушку подрезали. Мне рукав на куртке распороли. Хорошо, отскочил вовремя. Ну, мы их тихо на стройку вывезли, до 3 самых борзых в отвалах от 16-этажной башни и прикопали. Это надо аккуратно делать, чтобы людям глаза не рвать да свидетелей не плодить», — нравоучительно сказал Клоп. «Только мне кажется, как-то не так у нас дела пошли. Наперекосяк. Не в ту сторону. Почему они к нам идут? Кто их засылает? Вот тем и надо предъявлять». «Да вроде никто их специально не засылает», — раздумчиво произнес Дракоша. «Просто отморозки лезут сюда, как будто монтажники ничейные. Уважения нет. Значит, слабину чувствуют». Клоп нахмурился. Значит, с сегодняшнего дня закрутить гайки до отказа. Раз не бояться, надо страх навести. Братва покивала головой, соглашаясь. Но неожиданно дело обернулось совсем не так, как предполагалось. Растерянный арбуз принес клопу повестку, которых он давно не получал и которых боялся, как огня. Ибо они напоминали о той, его давней жизни, когда на свободе он находился меньше, чем в колонии или в следственном изоляторе. Сейчас повестка, выписанная по всем правилам на имя гражданина Клющика, предписывала ему явиться в участковый пункт полиции к сержанту Самоварову. Но вызов к сержанту – это не вызов к начальнику уголовного розыска. И хотя Клоп привык к уважению и считал, что вызывать его должен как минимум подполковник, скорее всего, такая мысль осталась у него после общения с Лисом, который в период их совместной работы достиг такого звания. Но одеваться было некуда, и гражданин Клещук, он же Клоп, отправился по повестке. В небольшом, чисто пахнущем свежей краской кабинете сидел худощавый молодой парень в форме сержанта полиции, который с любопытством рассматривал вошедшего гражданина. Что удивило старого арестанта, так это его лицо, глаза, манеры. Все это было не ментовское, а босяцкое, будто на своего брата-уголовника надели форму, чтобы какую-то делюгу провернуть. «Это ты, Клоп, что ли?» – спросил он. «Кому Клоп, а кому гражданин товарищ Клещук?» – ответил Клоп. Хотя почувствовал, что ему не по себе, и в этом кабинете, и от тона, который взял незнакомый сержант. А проснувшийся в нем Леший пожалел, что прервал отношения с Лисом, потому что его осведомитель никогда не оказался бы без защиты в кабинете у какого-то сержанта. «Короче, так», — сказал участковый. «Я слышал, что ты тут шишку держишь, данью всех обложил, смотрящим себя назвал. Я не ерш и не апельсин, чтобы самому называться», — высокомерно сказал Клоп. «Меня люди поставили за порядком следить». «Да плевать мне, кто ты есть. У тебя куча судимостей, и сейчас ты на свободе находишься только по недоразумению», — сказал участковый. «И что дальше?» – дерзко ответил Клоп, хотя эта дерзость давалась ему нелегко. «А дальше то, что ты будешь под нашей крышей ходить», – улыбнулся участковый и переложил с места на место пачку каких-то бумаг. Клоп понял, что к нему они не имеют никакого отношения. Это текущие жалобы и заявления от жителей. Обычная канцелярщина. Просто сержант его пугает. «Вот, мол, сколько у меня на тебя компромата собрано». На пушку берет фраер. «И вот проверю-ка я его на вшивость. А какие такие у меня судимости?» «Что?» – удивился сержант. И Клоп понял, что списка его ходок сержант изучить не удосужился. «За что я судимый-то?» «А то сам не знаешь». Парень еще не набрал опыта и поэтому быстро стал злиться. «У тебя вся учетная карточка исписана». «Так они погашены все». И теперь я считаюсь перед законом и людьми чистым. Эхе-хе. Сержанты участковыми стали. Вызывают человека, а о нем ничего не знают. Лет 10 назад, если бы капитан Василий Семенович Краснолуцкий меня вызвал, так он бы знал не только то, что я вчера нарушил, но и что на завтрак ел. И как я сегодня оправился. Эти 10 лет уже прошли. Участковый вынул из сейфа и положил на стол палку из литой резины. «Сейчас время другое, и будешь умничать. Окажешься в камере вообще без всякого завтрака. Только кровью харкать будешь, да оправляться собственными внутренностями». Похоже, сержант Самоваров разозлился всерьез. Но сказал лишнее. Ведь надо знать, кому можно всякое фуфло гнать, а кому нельзя. Фильтровать базар его не научили. А сам тем более не научился, по той простой причине, что ничему учиться не умел, да считал, что раз на нем форма и сержантские погоны, то он и так ученый. Но сержантской учености не хватило, чтобы увидеть искры, вспыхнувшие в прищуренных глазах опытного рецидивиста, и понять, что из них может возгореться пламя. «Поэтому слушай меня и не доводи до крайности. Сказано, будешь под нашей крышей ходить, значит, так и будет. И что это значит? Спросил бывший агент уголовного розыска. Он понял, что время действительно изменилось. И сейчас этот молодой сержант может ни за что отбить ему почки и отвезти в отдел. А может, прямо в отвалы земли, вынутой из-под очередной многоэтажки. А значит это, что будешь на нас работать. И подсвечивать район, и сдавать нам нехороших людей. И, конечно же, деньгами делиться. Причем не пополам, как ты, наверное, подумал. Долю мы тебе малую оставим, вроде пенсии. А все остальное пойдет моему начальнику. Уж он знает, как им распорядиться. А кто у тебя начальник? Возмущенно каркнул Клоп. Лейтенант Ставрыгин, начальник отделения полиции. А где ж это отделение? Удивился Клоп. Я и не слышал про такое. Пока не было положено слышать, так и не слышал. А теперь смотри. Видишь, подъезд напротив мебель заносит. Вот там оно и будет. Завтра откроется. Клоп молчал. Это был наглый наезд. Наезд по-черному, точнее, по-красному. И на этот наезд он не мог ответить тем, чем отвечал когда-то черкесу, северу и другим наглым чужакам. Потому что он всегда чувствовал стену за своей спиной. А сейчас стены нет, и спина голая. «Ну что стоишь, как статуя?» – сказал сержант. «Ты понял меня?» «Тебя я не понял, но твои слова разобрал», – ответил Клоп. «Да и ты, я вижу, меня не понял. Всем своим видом смотрящий дал понять, что сержант Самоваров упорол большой косяк, понимать который гражданин Клещук вовсе не обязан, а тем более не станет он соглашаться со всяким фуфлом». Впрочем, участковому было плевать на его понимание и ощущения, потому что он как раз чувствовал стену за своей спиной, хотя еще и не понимал, что сложена она из искусственных кирпичей, как в театре. «У тебя сборы по четвергам», – сказал Самоваров, наконец-то проявив осведомленность в конкретных делах. Клоп молчал. «Вот в четверг и будешь заносить 90%. Только смотри без обмана». «Подожди, а чем я ребят кормить буду?» «А что, твои ребята инвалиды, что ли?» «Если хочешь, мы их на бесплатное кормление переведем. А если заортачиться, то на инвалидность. Как захотим, так и сделаем». «Это-то ты понимаешь?» «Понимаю», – недобро сказал Клоп и вышел. Когда он вернулся и пересказал разговор своим, братва подняла шум и гам. «Совсем оборзели. Краев у стакана не видят. Все лей да лей», – возмущался Дракоша. «Да они нас совсем разденут, догола!» – кричал Ломоть. «Слушай, а давай мы этого Самоварова приплющим слегка, чтобы смысл жизни понял», – предложил Арбуз. «Да он же не сам от себя», – возразил Сашка. «Менты нас асфальтовым катком приплющат в ответку». «Хватит базарить», – ударил ладонью по столу Клоп. «Я подумать должен. А там решим». Через 2 часа, после серьезных раздумий, Леший все же позвонил своему бывшему куратору, полковнику Кореневу.